обычные полицейские туда не рвались. Кому хочется рисковать своей головой за нищенскую зарплату? Дело в итоге дошло до того, что сам Сенат Галактической Республики санкционировал применение против Черного Солнца солдат республиканской армии и ССО, сил специальных операций. Хотя применение армии и тем более армейского спецназа на столичных улицах против своих же граждан противоречило республиканским законам. Но кому какое дело до законов, которые как дышло, куда повернул, туда и вышло. Когда на самой столице, буквально в получасе езды от главных правительственных зданий, у тебя сидит криминальный синдикат с численностью боевиков, как у небольшой армии, и вооруженных, как та самая армия. В сюжетке «Охотника за головами» одним из наших спутников будет Хоук по имени Скетч. Один из участников этих самых разборок со стороны Черного Солнца. Слушайте его внимательно, много интересного рассказывает. Правда, ему не повезло. Когда Скетча в очередной раз поймали, то отправили в тюрьму особо строгого режима на Белсависе.
Снимешь ты свой заграничный костюмчик, оденешь телогреечку и... Или на лесосеку, или в солнечный Магадан.
О, кстати, малость отвлекусь и кратко расскажу об этой планете-тюрьме. Очень интересное местечко, знаете ли. Особенно в контексте республиканской борьбы за все хорошее против всего плохого. На первый взгляд, годная идея ссылать особо опасных преступников на секретную планету-тюрьму, из которой практически невозможно сбежать и о которой мало кто слышал. Вся жизнь там мыслима в относительно небольших оазисах, тепло в которых обеспечивают геотермальные источники и постоянная вулканическая активность. И только там есть флора и фауна, а вся остальная планета скована льдом. Средняя температура там минус 50. Привет, Якутия! Помимо преступников, на Белсависе задержались особо ценные и особо опасные военнопленные. Например, мандалорцы и лорды ситхов. Самыми опасными там были вот эти красавцы в стильных масках. Дредмастерс, повелители ужаса. Этих нельзя было казнить, ибо много интересного могли рассказать, но и содержать было опасно. Приходилось держать их в стазис-камерах, доставшихся в наследство от Раката. Белсавис много тысяч лет назад был важной планетой для Империи Раката. Тут было много ракатанских руин и даже кое-как работающих технологий. Первые десятилетия работы Белсависа как планеты тюрьмы она была секретной. Настолько секретной, что даже сам факт ее существования официально не разглашался и не признавался. Но так как далеко не все охранники жили на Белсависе на постоянной основе, многие работали там вахтовым методом, уже через десяток лет Белсавис стал секретом Полишинеля. Тем не менее, детей осужденных преступников, родившихся на Белсависе, а также детей их детей, уже выросших, не выпускали с планеты. И ладно, если бы им выделили участок земли и позволили там жить и работать, как им хочется. Но нет. Потомки заключенных сами были заключенными. Носили кандалы и занимались каторжным трудом под присмотром строгих надсмотрщиков. Дешевый рабский труд заключенных, вина которых была лишь в том, что им не повезло родиться на Белсависе в семье зэков. Или после изнасилования каким-нибудь надсмотрщиком. Знали ли об этом сенаторы Сенатского комитета, присматривавшего за судебной системой? Конечно же знали, но ничего не делали, чтобы избежать огласки. И цитата. «Появление негативного образа демократической республики в условиях информационной войны с тоталитарным государством». Конец цитаты. Как знакомо звучит, не правда ли? И чуете этот аромат, а точнее этот смрад лицемерия? На словах республика была вся такая из себя демократичная и либеральная, а на деле использует рабский труд не хуже других. Та же империя ситхов хотя бы не кривлялась и открыто признавала, да, мы рабовладельческое государство, и чё? Но это еще не все. На живых обитателях белсависских тюрем республиканские ученые проводили опыты, испытывая биологическое оружие или экспериментировали с новыми медицинскими препаратами, еще не прошедшими окончательную проверку. Иногда устраивали аналог гладиаторских боев, где проверяли силу, выносливость и агрессивность заключенных разных рас и народов. Бывало проводили бесчеловечные социальные эксперименты, да такие, о которых даже Волт Тек из Fallout мечтать не смел. В общем, республиканские добряки развлекались зэками так, что даже японцы из знаменитого отряда 731 могли бы удивиться, а доктор Йозеф Менгеле получил бы извращенное эстетическое наслаждение. Впрочем, у республиканцев достаточно было и своих аналогов герра доктора Менгеле. Пожизненным наследственным каторжникам относились без всякой жалости, словно они совершили тяжелейшее преступление. Глава тюремной администрации Плайт отзывался о них так, цитата, «Все они заключенные во втором и третьем поколениях, родившиеся и выросшие прямо здесь, в тюрьме. Они такие же отбросы, как и та сволочь, которая их породила». Конец цитаты. Конечно же, обитатели тюремных бараков, коим пожизненное заключение перешло по наследству, были сильно против. Они называли себя «приговоренные», подавали прошения об освобождении, устраивали забастовки и вооруженные бунты. В итоге у них появился свой единый лидер – харизматичный калишец по имени Миронос. Его отца давным-давно приговорили к пожизненному заключению за уничтожение посольства республики на Кашиике. И вот теперь ему, уже взрослому, как и прочим, приходилось отвечать за грехи своих предков. До вторжения войск империи ситхов на Белсавис у них не было ни единого шанса получить свободу. Все попытки безжалостно топились в крови местным гарнизоном. Но вторгшиеся ситхи не только внесли сумятицу в работу тюрьмы и не только выпустили заключенных, но и выдали им оружие. Зэки стали разбегаться из супертюрьмы на световой скорости.
Вы из какого общества, ребят?
Трудовые резервы.
А кто Динамо бежит?
Все бегут.
И понеслось. Каторжники сполна отомстили своим тюремщикам. Чем все это закончилось, вы можете узнать в СВТОР. Рассказ про Белсавис был нужен в контексте этого видео не для того, чтобы забить место, и уж тем более не для того, чтобы продемонстрировать один из аспектов жизни республики, а чтобы понимать, почему боевики Черного Солнца не желали сдаваться без боя. Вернемся к криминальной деятельности Черного Солнца, которая уже в годы СВТОР распространилась далеко за пределы Курусанта. Занимаясь контрабандой оружия и наркотиков, дельцы Черного Солнца основательно думали над логистикой поставок и распространением нелегального товара. Были пилоты, доставлявшие груз, кладовщики, его принимавшие и описывавшие, были перевозчики на территории самой планеты, продавцы оружия и наркотиков оптом и в розницу, бухгалтеры, программисты и прочее, и прочее. Да и созданной инфраструктуре могли бы позавидовать многие, в том числе и некоторые государства. У Черного Солнца были свои госпитали, школы, тренировочные площадки, детские сады. Кстати, о госпиталях. Особо ценные и очень незаконные грузы Черное Солнце могло перевозить в телах курьеров, вшивая их туда хирургическим путем. В СВТОР в сюжетке джедая-консула в тело одного из курьеров запихнули целый голокрон, а точнее его подвид, ноетикон. А в сюжете контрабандиста есть квест нашего спутника Корсо, как раз и связанный с перевозкой внутри собственного тела очень незаконного груза. Дабы курьер не потерялся и не смылся в сторону ближайшего полицейского околотка, вместе с грузом вживлялся маячок, который можно было найти сканером, настроенным на особую частоту. И иногда небольшой заряд взрывчатки. Так, на всякий случай. Вскоре появилась и еще одна сфера деятельности синдиката. Разветвленная преступная сеть позволяла Черному Солнцу зарабатывать на торговле информацией. И это были не слухи, которые кто-то там кому-то на ушко нашептал в стиле детской игры «Испорченный телефон» и передал затем куда-то дальше. Нет, это была сеть профессиональных шпионов и информаторов. Поступавшие от них данные суммировались, анализировались, систематизировались и хранились на серверах преступного синдиката. Да, у Черного Солнца были свои дата-центры и аналог интернета. Хотя он появился у них далеко не сразу, и во времена СВТОР его еще не было. Причем шпионская сеть Черного Солнца работала настолько эффективно, что ею восхищались даже руководители разведки Империи Ситхов. А это, напомню, самая эффективная спецслужба в галактике в те времена. Ну и, наконец, следующий важный источник дохода, к которому, правда, Черное Солнце пришло не сразу. Работорговля. Черное Солнце занималось как перепродажей рабов, пойманных другими преступными организациями, так и самолично ловило невольников на отдаленных планетах, а затем продавало всем желающим. Рабов покупали крупные компании и корпорации, как в кавычках «пожизненных сотрудников». Так было написано в формальных контрактах. А также покупателями были планетарные и системные государства, как независимые, так и республиканские. Часть экспортируемых рабов отправлялась в империю ситхов и совсем немного покупали каджидики хаттов. Немного, потому что хатты и сами знали толк в работорговле. Они покупали только особо ценных и очень дорогих рабов. Галактическая республика пыталась бороться с Черным Солнцем всеми возможными средствами. Но, как и с синдикатом Exchange 3 столетия назад, ничего поделать не смогло. Шли столетия, Черное Солнце, подобно раковой опухоли, распространяло свое влияние. Щупальца синдиката уже к концу первого столетия своего существования вышли за пределы миров ядра. А ко времени фильмов Черное Солнце распространилось от ядра до малоизвестных планет внешнего кольца, став полноценным теневым государством, причудливым отражением самой Галактической Республики. Причем штаб-квартира организации находилась на самом Курусанте, в роскошном дворце. И к тому же у Черного Солнца был великолепный орбитальный дворец, огромная, богато украшенная космическая станция. Все знали, кому принадлежат эти дворцы, но это все было легально. Помните, ранее я сказал, что Черное Солнце промышляло и пиратством? Так вот, Из-за расширения своих, так сказать, бизнес-интересов, когда грабить приходилось подальше от столицы и на большие расстояния контрабанду возить, Черное Солнце озаботилось созданием собственного военного флота. В основном он был представлен легкими боевыми кораблями классов «Корвет» и «Канонерка». Было много и авианесущих кораблей, так как истребители и бомбардировщики тысячелетиями были главной ударной силой Черного Солнца. И речь тут не о сотне, двух или даже о тысяче истребителей и кораблей. Нет. Боевой флот Черного Солнца на закате республики и в имперский период насчитывал десятки тысяч истребителей, тысячи боевых и вспомогательных кораблей и судов. А уж транспортный флот был и вовсе огромен. И большинство транспортников летали в составе флотов легальных транспортных компаний. Некоторые модели боевых звездолетов создавались по прямому заказу Черного Солнца или преимущественно для Черного Солнца. Например, вооруженный транспортник модели АЕГ-77 «Виго». Даже тип корабля намекает, для кого он был создан и на чьи деньги. АЕГ-77 собирались не только на частных верфях, но и могли строиться на заводах, принадлежавших самому криминальному синдикату. Удобно. Импортозамещение по-бандитски. Хороший получился, кстати, кораблик. Очень прочный, довольно вместительный и вооруженный 8 лазерными пушками. Добротный такой корвет. Или вот еще один пример. Компания «Трансгалмек». Она по заказу Черного Солнца создала и серийно производила легкий модульный истребитель типа «Киракс». Он, наряду с тяжелым истребителем «Супа», составлял основу легких сил флота Черного Солнца в период фильмов. Истребитель «Супа». Звучит-то как? Нажористые бандюки. Черное Солнце успешно пережило все галактические кризисы, как экономические, так и военно-политические. Даже масштабные новые войны ситхов не сильно навредили преступной сети крупнейшего в галактике криминального синдиката. Ситхи, а именно Дарт Плагос и его ученик Дарт Сидиус, прекрасно зная, какую власть и влияние сосредоточили в своих руках Вига Черного Солнца, и понимая опасность, исходящую от синдиката в их собственной подковерной борьбе против республики, решили ослабить Черное Солнце, нанеся удар по лидерам организации. Первые попытки были не очень успешными, а точнее даже провальными. Но вот потом, в 33-м году до Явина, Дарт Сидиус направил к ним в гости своего самого преданного слугу, своего личного убийцу, Дарта Мола. Татуированный рогатик устроил в штабе организации настоящее гуру из разрубленных тел криминальных авторитетов и их телохранителей. В том числе рогатый зарезал главдюка синдиката, Алекси Гарина, по кличке Лекс. Тогда же погибли Виго Дорнадо, Морн и некоторые другие. Дарт Мол интересно провел время. Даже успел помахаться с датамирской ночной сестрой Мигелой, бывшей телохранительницей Алекси Галина. Дарт Сидиус думал, что нанес Черному Солнцу тяжелейший удар, от которого организация не скоро сможет оправиться, а то и вовсе начнет самоуничтожаться из-за внутренней борьбы за власть. Но тут великий комбинатор ошибся. Выжившие боссы организации на удивление быстро сумели договориться между собой и выбрать нового босса, чай и не такие кризисы преодолевали. Новое поколение Виго и новый босс быстро привели дела в порядок. Этих Виго вы видели в сериале The Clone Wars. В сериале их подчинил и, так сказать, взял на службу оживший Дарт Мол. Какая ирония. Рогатый зарезал предыдущих боссов и подружился с теми, кто встал на их место. Хотя для убедительности предыдущего лидера черносолнцевских таки тоже пришлось зарезать. Им тогда был Ксамит Грандсайд. После этого уже с новым лидером Черное Солнце временно вошло в состав созданного Дартом Молом коллектива теней. Ну или теневой коллектив, Shadow Collective, ежели по-английски. Но это все было в так называемом новом каноне, до которого мы еще доберемся. А пока вернемся к оригинальным Звездным Войнам, к расширенной вселенной. После преобразования Галактической Республики в Галактическую Империю, Дарт Сидиус, он же Палпатин, не забыл про Черное Солнце. Да и как тут забудешь, когда главный босс криминального синдиката, крупнейшего в галактике, все просится к тебе на прием, дабы порешать дела как раньше и предложить свои услуги. На тот момент боссом всех боссов был человек по имени Дал Перхи. Вскоре Перхатова Перхи сменил принц Ксизор. Примечательно, что Паучи заключил негласный союз с Черным Солнцем, начав переговоры с Перхи и завершив с Ксизором. Поначалу союз был выгоден обеим сторонам. Руками Черного Солнца и по их наводке имперская армия, флот, полиция, прокуратура и разведка с контрразведкой громили пиратские флоты, союзы контрабандистов, наркоторговцев, а иногда и работорговцев, если те выходили за очерченные рамки, и уничтожали бандитские синдикаты помельче, бывшие конкурентами Черного Солнца. Например, именно по наводке Ксизора имперский флот уничтожил Aurora Transportation, конкурента транспортной компании Черного Солнца на рынке грузоперевозок. Ороро была частью крупного криминального синдиката Тенвас. Формальным поводом для уничтожения компании и много кого еще стал предоставленный шпионской сети Черного Солнца факт использования альянсом повстанцев доков компании «Аврора» в астероидном поясе Вергесса для ремонта своих кораблей. В итоге все остались в выигрыше. Черное Солнце устранило конкурента пушками имперского флота, а сам имперский флот раздолбал крупную базу мятежников вместе с одной террористической организацией, а еще и прихлопнув до кучи несколько пиратских кораблей и уйму контрабандистов. Ну и прикрыв часть черного рынка. И таких операций было множество. Когда Черное Солнце предоставляет доказательства преступлений конкурентов, а Империя наносит удар. И все счастливы, а организованная преступность в удивлении.
Да, такого случая в истории уголовной России еще не было.
Такого именно.
А что в одном месте собрались сразу 6 мудаков?
А еще Палпатин использовал транспортный флот Черного Солнца для некоторых тайных операций. В том числе для доставки стройматериалов на секретную строительную площадку Звезды Смерти на первых этапах строительства планеты Убийцы. Естественно, с такой помощью со стороны государства, да и еще и сверхдержавы, Черное Солнце цвело и пахло. Но так долго продолжаться не могло. Поддерживая Черное Солнце в борьбе с другими синдикатами, о которых я еще расскажу, Палпатин устранял всех других крупных актеров на сцене криминального театра Галактики, чтобы потом расправиться с единственным выжившим, с самим Черным Солнцем.
Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Вот так.
А меж тем Ксизор и его Виго борзели не по дням, а по часам. Почувствовав себя всесильными при поддержке самого Императора, Ксизор настолько обнаглел, что даже помышлял стать вторым лицом в Галактической Империи, интригами сместив Вейдера. Ему, правда, было невдомек, что Вейдер и Палпатин ситхи, и он не знал, какие в действительности между ними отношения. Были у Ксизора к черной хрипелке и свои личные претензии. Именно из-за приказа Вейдера выжечь орбитальной бомбардировкой часть Фолина, родной планеты Ксизора, чтобы предотвратить распространение эпидемии, тогда погибли близкие родственники короля криминального мира вместе с 200 тысяч прочих фолинцев. Подробности смотрите в двух частях большой видеостатьи про эпидемии и пандемии в Звездных войнах. Вейдер, не будь дураком, видел, что за козни творит Ксизор. Какую паутину скандалов и заговоров он плетет вокруг его неприветливой личности и кое-как вяло им противостоял, терпя при этом троллинг со стороны своего учителя и императора в едином морщинистом лице. Все-таки интриговать Энакин, запеченный и упакованный в стильный костюм, не умел вообще никак. В конце концов, Ксизор так задолбал Вейдера, что он раздолбал, даже без приказа императора, орбитальный дворец Черного Солнца Куак Фалина к Хатской Матери вместе с самим Ксизором прямо на орбите Корусанта. Разнес пушками своего суперлинкора Палач. Палпатин думал еще некоторое время использовать Ксизора, но узнав о его гибели, решил: сдох и шаг, да и хрен с ним. А после чего начал вторую часть своего замысла по искоренению галактической преступности.
Вторая часть марвизонского балета!
Началась массовая охота на Вига, региональных боссов и наиболее опасных мафиози. Благо ИСБ, имперская служба безопасности, все эти годы даром время не теряла. И вместо протирания штанов в уютных креслах, шарилась по всяким закоулкам, засылала агентов, вербовала информаторов, искала доказательства и занималась прочей следственно-оперативной деятельностью. То есть хорошо подготовилась к самой масштабной облаве в истории Империи, да и может быть в истории Галактики. Страшно представить этот масштаб. Сотни тысяч арестов, десятки тысяч обысков жилищ преступников, тысячи операций полицейского спецназа, спецназа ИСБ и Компнор против бандитских складов, серверных, убежищ и прочего. Всего лишь за несколько месяцев Черное Солнце было разгромлено. То, что Галактическая Республика не могла сделать 3500 лет, Империя провернула за считанные годы. Ну или за 22 года, если учитывать также период сотрудничества Императора Палпатина с Черным Солнцем. Всех лидеров Черного Солнца перестреляли или, поймав и допросив с пристрастием, отправили с бутылкой в известном месте на планету-тюрьму Кессель. Империи они уже были не нужны, став сродни отработанному противозачаточному материалу. Досталось и рядовым членам Черного Солнца. Да, так, чтобы воссоздавать синдикат было почти некому. Все несогласные или скрывались, или в тюрьме, или в земле.
Ничего-ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через 10 вернешься другим человеком.
Но это был не конец Черного Солнца. We'll be right back. Естественно, с такой помощью со стороны государства, да еще и сверхдержавы, Черное Солнце свело и пахло. Но так долго продолжаться не могло. Поддерживая Черное Солнце в борьбе с другими синдикатами, о которых я еще расскажу, Палпатин устранял всех других крупных актеров на сцене криминального театра Галактики, чтобы потом расправиться с единственным выжившим, с самим Черным Солнцем.
Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Вот так.
А меж тем Ксизор и его Виго борзели не по дням, а по часам. Почувствовав себя всесильными при поддержке самого императора, Ксизор настолько обнаглел, что даже помышлял стать вторым лицом в Галактической империи, интригами сместив Вейдера. Ему, правда, было невдомек, что Вейдер и Палпатин ситхи, и он не знал, какие в действительности между ними отношения. Были у Ксизора к черной хрипелке и свои личные претензии. Именно из-за приказа Вейдера выжечь орбитальной бомбардировкой часть Фолина, родной планеты Ксизора, чтобы предотвратить распространение эпидемии, тогда погибли близкие родственники короля криминального мира вместе с 200 000 прочих фолинцев. Подробности смотрите в двух частях большой видеостатьи про эпидемии и пандемии в Звездных войнах. Вейдер, не будь дураком, видел, что за козни творит Ксизор. Какую паутину скандалов и заговоров он плетет вокруг его неприветливой личности и кое-как вяло им противостоял, терпя при этом троллинг со стороны своего учителя и императора в едином морщинистом лице. Все-таки интриговать Энакин, запеченный и упакованный в стильный костюм, не умел вообще никак. В конце концов, Ксизор так задолбал Вейдера, что он раздолбал, даже без приказа императора, орбитальный дворец Черного Солнца Кулак Фалина к Хатской Матери вместе с самим Ксизором прямо на орбите Корусанта. Разнес пушками своего суперлинкора Палач. Палпатин думал еще некоторое время использовать Ксизора, но узнав о его гибели, решил: сдох и шаг, да и хрен с ним. А после чего начал вторую часть своего замысла по искоренению галактической преступности.
Вторая часть Марлезонского балета!
Началась массовая охота на Вига, региональных боссов и наиболее опасных мафиози. Благо ИСБ, Имперская служба безопасности, все эти годы даром время не теряла. И вместо протирания штанов в уютных креслах, шарилась по всяким закоулкам, засылала агентов, вербовала информаторов, искала доказательства и занималась прочей следственно-оперативной деятельностью. То есть хорошо подготовилась к самой масштабной облаве в истории Империи, да и может быть в истории Галактики. Страшно представить этот масштаб. Сотни тысяч арестов, десятки тысяч обысков жилищ преступников, тысячи операций полицейского спецназа, спецназа ИСБ и Компнор против бандитских складов, серверных, убежищ и прочего. Всего лишь за несколько месяцев Черное Солнце было разгромлено. То, что Галактическая Республика не могла сделать 3500 лет, Империя провернула за считанные годы. Ну или за 22 года, если учитывать также период сотрудничества Императора Палпатина с Черным Солнцем. Всех лидеров Черного Солнца перестреляли или, поймав и допросив с пристрастием, отправили с бутылкой в известном месте на планету-тюрьму Кессель. Империи они уже были не нужны, став сродни отработанному противозачаточному материалу. Досталось и рядовым членам Черного Солнца. Да, так, чтобы воссоздавать синдикат было почти некому. Все несогласные или скрывались, или в тюрьме, или в земле.
Ничего-ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через 10 вернешься другим человеком.
Но это был не конец Черного Солнца. Как возродился синдикат, я расскажу чуть позже. А пока взглянем кратко на их конкурентов. Синдикат Тенлос. Это была мегакорпорация, которая, подобно Зерке, промышляла как законной, так и незаконной деятельностью. Чаще второй. Представляя собой союз небольших компаний разной степени легальности. Тенлос производили оружие, корабли, и наземную гражданскую и военную технику. Занимались грузоперевозками и попутно возили контрабанду, в том числе наркотики. Снабжали оружием различные незаконные вооруженные формирования, такие, например, как Альянс повстанцев. Причем часть оружия была незаконной по всем статьям. Например, знаменитые пистолеты-дезинтеграторы DX-2 или ружья-дезинтеграторы DXR-6, из которой вы можете всласть настреляться в культовых играх Jedi Knight 2, Jedi Outcast или Jedi Academy. Эти дезинтеграторы выпускали именно на заводах корпорации Tenlos. Кстати, примечательно, что это незаконное и негуманное на большей части планет оружие, за обладание которым вас могли посадить на пожизненное, а то и расстрелять, легально использовали имперские спецслужбы. И часть стволов закупали у того же Тенлоса, но уже по легальным правительственным контрактам. Как гласит римская поговорка, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. А еще синдикат промышлял рэкетом, отжимал предприятия у конкурентов, ставил на счетчик целые планеты, не входившие в состав империи. В общем, боссы синдиката развлекались как могли, с большой выгодой для себя любимых. Конечно же, Убиктарат, это имперская разведка, Инквизиторий, иногда Космофлот, ИСБ, Косноп, ИТД, ИТП, РЖД, РПЦ... Стоп, двух последних дьявольских контор в «Звездных войнах» не водилось. Все упомянутые имперские аббревиатуры работали на искоренение бандюганов. Но поначалу получалось не очень. Вот список основных компаний, входивших в синдикат Тенвас.
Зачитываю список с болью в сердце.
Зачитывайте.
Бахалианские верфи. Небольшая, но уважаемая судостроительная компания в секторе Астал. Строила суда по лицензии крупных кораблестроительных компаний и попутно проводила незаконные модификации и установку незаконного вооружения. Бенгельские судостроители. Еще одна судоверфь Тенвас, находившаяся возле планеты Орд Тоден, что в секторе Дайнали, во внешнем кольце, квадрат J4. Тут строили не только боевые корабли и гражданские суда, но и космические станции, в том числе орбитальные оборонительные платформы. В первую очередь модели XQ-1 и XQ-2. Их вы наверняка встречали, если играли в древние, но очень хорошие космосимы X-Wing vs. TIE Fighter и X-Wing Alliance. Верфь тоже иногда выполняла имперские контракты, но чаще работала в интересах пиратов, контрабандистов и разномастных повстанцев. Новостная служба Фридж. Не только в реальном мире криминальные авторитеты и нечистые на руку олигархи, иногда это одно и то же, имеют собственные средства массовой информации, точнее дезинформации. Для Тенваса это был не только хороший и легальный источник дохода и средства пиара, но также способ сбора информации, в том числе личных данных пользователей. Информации затем торговали со всеми желающими, особенно желающими тогда были хатты. Кстати, картель хаттов имел долю в новостной службе Фридж. Почему-то Черное Солнце не додумалось создать собственное СМИ, или нам об этом просто забыли упомянуть. Вместо этого черносолнцевские покупали журналюк из типа независимых изданий.
Это что же за хрень показывает?
За деньги любую хрень напишу.
Технологическая школа Барадиса. Элитная частная школа, под прикрытием которой синдикат тренировал своих агентов, боевиков, хакеров и специалистов прочих криминальных профессий. Настоящая академия обучения бандитскому ремеслу, а заодно и центр повышения квалификации. Криминальной квалификации. Люцин Синдикат. Этот синдикат какой-то люськи занимался производством порнографии в промышленных масштабах. В основном его продукция продавалась в Среднем Кольце. К слову, обычная эротика и простенькая порнография была легальна в империи, а вот всякие извращения уже нет. И так как запретный плод всегда особенно сладок, ну, в общем, порнобизнес как он есть. Дальше. Lucrus Collections. Коллекторская контора, известная своими, скажем так, чрезмерно усердными сотрудниками. Думаю, все в курсе, как в лихие 90-е и до 10-х годов этого века работали коллекторы в странах СНГ. Ну вот представьте, то же самое, только в еще более грубой форме. Крепкие ребятки в кожанке, выбивающие долги кулаками, ногами и паяльниками, вставленными в известные физиологические отверстия должника. А еще коллекторы занимались нелегальным кредитованием, после чего должника могли продать в рабство за долги и, естественно, отмыванием денег, полученных преступным путем. Подумав, что одних коллекторов им мало, правящий совет Тенвас купил еще одну коллекторскую контору – Religion Confidential. Методы были у них абсолютно теми же.
С вещами надо расставаться легко!
Далее, казино Кендамари. Ну, какие же бандиты без собственных казино? В реальности тоже. Вон даже Лас-Вегас фактически был создан мафией. Сие есть престижно и прибыльно. Хотя в данном случае это было совместное предприятие с некоторыми каджидиками хаттов. Ассоциация Натори. Частная военная компания. И если без казино мафия еще может хоть как-то обойтись, то вот без собственной частной охранной фирмы уже никак. Вспоминаем опять-таки отечественные лихие 90-е. Точнее, это была частная армия синдиката Тенвас, вооруженная до зубов и оснащенная современной снарягой от макушки до пяток. Плюс типичная военная организация. Отделения, взводы, роты, батальоны, армейская штабная структура. Ассоциация привлекала в свои ряды бойцов с военным опытом. Также, к слову, поступают ЧВК в реальном мире. Например, один из наемников организации в звании майора, Вам Морган, бывший комбат батальона имперского армейского спецназа. Хороший был боец, опытный офицер и в целом хороший человек, несмотря даже на то, кому он служил. Ранее я упомянул битву при Вергеса. Там был дислоцирован батальон под его командованием. Судя по всему, Ван Морган погиб вместе со своими бойцами, так и не успев вступить в бой. Имперцы попросту разбомбили базу Ороро. Помимо выбивания долгов, защиты активов синдиката, борьбы с конкурентами и наемных убийств, бойцы ассоциации Натури промышляли и вполне легальной деятельностью. Обучали наемников, охраняли собственность частных компаний и жилища богатеев, а также занимались типичной работой наемников. Проводили военные операции по заказу отдельных планетарных правительств. А еще это была очередная прачечная для отмывания денег. Судя по бухгалтерским отчетам, самый дорогой контракт ассоциации Натури был с упомянутой выше транспортной компанией Ороро. А так как обе организации входили в синдикат Тенуас, это просто отмывание денег на контрактах с завышенным ценником. Так, кстати, делают часто и в реальном мире. Дальше. Галендасский экспорт. Обычная легальная торговая компания. Ничего особенного. Мадирнский горнодобывающий концерн. Это тоже с виду обычное легальное предприятие синдиката Тенуас, но занималось оно еще и масштабными аферами в сфере добычи полезных ископаемых. Активно скупало и захватывало рейдерским способом другие добывающие компании, в том числе захватывало с привлечением ассоциации Натури. Брокерский дом Полканди. Инвестиционная компания, игравшая на биржах миров внешнего кольца и попутно отмывавшая деньги.
Почтенно. Понятно. Люди деньги зарабатывают.
Ну как, оценили масштаб деятельности? Неизвестно, когда именно был создан синдикат Тенуас и кто был его основателем. Но известно, как он закончил. Кончина его была быстрой и печальной. На первый взгляд, преступная деятельность синдиката Тенуас была на поверхности. Но у мафии были большие деньги, серьезные юристы, грамотные экономисты и бухгалтера. Все было запутано так, что сам Сид Уорд ногу сломит. Действия республиканской правоохранительной системы, с виду такой могучей и всепроникающей, против синдиката, напоминали удар чемпиона по шашкам среди дистрофиков по прессу чемпиона по боксу. Но вот когда пришла империя, комариные укусы кончились. При помощи черного солнца и своими силами империя так прихватилась за яйки Тенуас, что те в ужасе завизжали и начали искать помощи у хаттов. Но те ответствовали, что, извините, мол, ничем помочь не моем, нас имперцы тоже прихватили за то же самое, хотя у нас этого самого от природы нет. Потом Тенуас решил заручиться помощью альянса повстанцев.
За граница нам поможет.
Не помогла. До чуда над Эндором альянс повстанцев и сам имел массу проблем. К тому же возникали разногласия этического свойства. Ведь адмирал Акбар в свое время был против вербовки в альянс преступников и против сотрудничества с пиратами. Его тогда кое-как переубедила Мон Мотма. А тут целый мафиозный синдикат. Хотя Тенуас мог бы хорошо помочь повстанцам. В первую очередь высокотехнологичным оружием, снаряжением и информацией. При жизни, при первой жизни Палпатина, Галактическая Империя нанесла синдикату Тенуас смертельный удар. Но окончательно сдох кабанчик только после гибели владыки и начала междоусобной войны в империи. Даже в пост-эндорском хаосе синдикат не смог возродиться. От него остались лишь некоторые компании. И вот теперь вернемся к Черному Солнцу, который одним махом уничтожили имперцы, хотя и не додавили до конца.
Душили, 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 душили.
Почему Тенуас умер, а Черное Солнце нет? А за это стоит благодарить повстанцев. Точнее, уже новую республику. Хотя справедливости ради стоит отметить, что поначалу новая республика, решив таки поиграться в закон и порядок, противодействовала попыткам возрождения Черного Солнца. Через несколько месяцев после смерти Ксизора, его племянница-красавица Саван попыталась встать во главе Черного Солнца, точнее того, что от него осталось. Поначалу все шло неплохо, но потом Саван допустила ошибку и ее арестовала новая республика. Все, конец карьеры девушки. Еще одну попытку предпринял Декьюк, представитель довольно редкой расы Джиоду и редкий выживший авторитетный товарищ Черного Солнца. Он попытался возродить синдикат под другой вывеской, назвав свое творение черной туманностью – Black Nebula. Да, кисло у него было с фантазией на название. Ребрендинг, ясен пень, не помог. Так и не успевшую возродиться организацию обезглавила Мара Джейд. Причем в прямом смысле. Отрубила световым мечом Декьюку его бестолковую башку. Дело было сразу после Эндора. Хотя, судя по тому, как лихо под его крыло начали становиться криминальные авторитеты и мелкие банды, у него могло бы что-то даже получиться. Но Марочка, следуя приказу Императора, отработала отлично. Подробности этой истории вы можете узнать в серии комиксов «Мара Джейд by the Emperor's Hand» «Мара Джейд рукой Императора». Там всего 6 выпусков. Ну или 7, если учитывать нулевой. Коротко и интересно. Так как же новая республика оживила разлагающийся труп Черного Солнца? Да очень просто. Новая республика занялась военно-политической некромантией в 6-м году после Явина, то есть через 2.5 года после Эндорской виктории, когда победоносное разношерстное воинство новореспубликанцев начало масштабную и, кстати, успешную стратегическую наступательную операцию в мирах Ядра и Внутреннего Кольца с прицелом на захват галактической столицы, то бишь Корусанта, и выкидывание с трона засидевшейся там разноцветно-глазой дамочки Исон Айсард. Как известно, есть 3 способа что-нибудь сделать. Правильный, неправильный и армейский. Новая республика выбрала последний. Чтобы хорошо хулиганилась в пока еще имперской столице, новореспубликанцам срочно потребовалась помощь от представителей криминального мира. И это не считая контрабандистов, возивших отряды спецназа и грузы для отдаленных баз и повстанческих движений. И не считая каперов, которые с позволения и помощью новой республики свирепствовали на имперских коммуникациях. Дело в том, что криминальные авторитеты и некоторые особые бандюганы знали преступный мир нижних и средних уровней столицы города, как никто другой, а Корусант для них и вовсе был дом родной. И именно они могли нанести вред оборонительной инфраструктуре столицы, в особенности пушкам и ракетным шахтам ПКО, противокосмической обороны, а также генераторам и проекторам планетарного защитного щита. Кроме того, бывшие бандито-гангстерито знали, как проникнуть на Корусант, и отчасти помогли, отчасти не очень, попасть на планету диверсионным группам Новой Республики, включая летчиков-залетчиков разбойной эскадрильи. Ну и последнее, чем должны были заниматься мафиози на еще имперской столице, это организация беспорядков. И все это в обмен на свободу. Ну как тут можно было отказаться? Новая Республика штурмовала планету Кессель, освободила всех особо опасных преступников, каких там нашла, и отправила на столицу империи. Что-то в итоге у них получилось, что-то нет. Но вот что не удалось самой Новой Республике, так это загнать мафиозного джина обратно в бутылку. Черное солнце стало стремительно возрождаться, восстанавливать утраченные связи, снова налаживать преступную сеть и противостоять уже новой власти, чему Новая Республика, освободившая их для всего лишь разовой акции, была совсем не рада.
Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия.
Все-таки старые и опытные бандитские кадры – это вам не какая-то самодеятельность не очень опытного Декьюка и пусть и опытный, но хвативший лишнего Саван. И понеслась. Наша песня хороша, начинай сначала. Успехи Новой Республики в противостоянии с Черным Солнцем были как у Республики Старой, то есть близкими к нихрена и нифига. Отдельные успехи, конечно, имелись, но в общем масштабе остановить рост Черного Солнца не получилось. Хотя справиться с возрождающимся Черным Солнцем не удалось и имперским осколкам. Так, например, вскоре лидер Черного Солнца Ял Асип в сотрудничестве с каджидиком, то есть кланом Хаттаграппы, попытались где-то явно, где-то тайно взять под контроль правящий совет имперского осколка. Не удалось. И все же, прошло почти столетие, прежде чем Черное Солнце полностью восстановило былую власть и влияние вкупе со своей фирменной шпионской сетью и транспортно-логистической инфраструктурой. В эру наследия, а именно во времена Осидской имперской войны, 127-130 годы, Черное Солнце уже выглядело столь же могущественной организацией, как и в лучшие старореспубликанские годы. И даже более того, если раньше символ синдиката рисовался только на боевых кораблях, в том числе пиратских, то теперь Черное Солнце обнаглело настолько, что открыто демонстрировало свою эмблему, рисуя ее где угодно, а свои владения украшало флагами и эмблемами, которые помнили и боялись многие поколения. Судя по этой наглости, Вига Черного Солнца понимали, что возрожденная Галактическая Империя Династии Фелов и Галактический Альянс слабы и ничто не смогут с ними сделать. И они были, в общем-то, правы.
Вы арестованы!
У тебя пистолетик-то есть.
Тогда задержаны.
Вот такой вот силой было Черное Солнце. Но когда обсуждение касается преступности в далекой-далекой галактике, почему-то столь же часто вспоминают консорциум Занна, который отечественные надмозги, знатно поиздевавшиеся над переводом замечательной игры Empire at War Forces of Corruption, обозвали синдикатом. Не знаю, чем им не угодило слово консорциум. Консорциум Занна очень заметная фракция в игре, из-за чего у некоторых сложилось впечатление, что ее основатель, Тайгер Зан, был эдаким мегазлодеем, ставившим раком саму Галактическую Империю, и что якобы консорциум Занна был самой большой в галактике криминальной организацией. И хотя вреда Империи он действительно нанес немало, консорциум и близко не был таким же могущественным, как Черное Солнце, да и просуществовал он сравнительно недолго. Большинство ярких успехов организации Занна в игре не более чем игровая условность. Есть консорциум Занна, кстати, и в так называемом новом каноне. Он кратко упомянут в игре Uprising. Консорциум был подобен спичке. Быстро вспыхнул, делов натворил и быстро угас. Однако же свой след оставил и был сравнительно крупной криминальной организацией, чем и заслужил свое место в нашем сегодняшнем рассказе. Ну, сравнительно, это в сравнении с прочими пиратскими бандами тех лет, большинство которых после разгрома империи имели в своем распоряжении в лучшем случае латанный-перелатанный корвет-драндулет и поток истребителей. Но давайте обо всем по порядку. Тайбер Занн родился в 1934 году до Явина в состоятельной семье на богатом и развитом мире Анаксис. Планете с богатейшей историей, в том числе с богатейшей историей криминала и разбоя на торговых путях. Планета находится в мирах ядра в системе Аксим, сектора Азуры. Думаю, все с ней хорошо знакомы, так что сконцентрируем свое внимание на личности седовласого бандюгана. В юности молодой да ранний Тайбер Занн работал в семейной фирме Занн Ремануфакчеринг, занимавшейся переоборудованием для гражданского использования старой военной техники времен республики и новосписываемой имперской техники. Ну там пушки скрутить, броню отодрать, снять системы наведения и такое прочее, дабы превратить вчерашний танк в сегодняшний мирный трактор. Но Тайберу это быстро наскучило. Юноша хотел азарта, мечтал о богатстве и жизни, наполненной приключениями, как портовый кабак пьяными рожами. С последнего он и начал, с кабака то бишь. Тайбер так лихо играл в собак, что быстро сколотил неплохое состояние. Затем пошло букмекерство и большие ставки. Уже к совершеннолетию Тайбер ворочил неплохими денежками и нанял себе на службу и в охрану десяток другой головорезов с большими мускулами и одной извилиной, да и то прямой и общей. А дальше молодой паренек задумал сыграть по-крупному, решившись ограбить оружейный склад. Батька Тайбера в тот момент, видать, пожалел, что вовремя не прописал непоседливому сыночку энцетирас лекарства от такого рвения. Обычно отцовским ремнем желание хулиганить лечится вполне амбулаторно. Сына от тюрьмы отмазал и, не став дожидаться момента, когда он еще что-нибудь отчебучит, записал Тайбера курсантом в имперскую академию на Кариде.
А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо.
Позже, вспоминая о своем курсантском опыте, Тайбер Занн рассказывал, что был великолепным и перспективным учеником, быстро продвигался в короткой курсантской иерархии и был чуть ли не лучшим на курсе. Но, дескать, руководство Академии, не оценив его творческого подхода, отчислило из престижного учебного заведения, и тогда он поклялся отомстить имперцам. Ай-яй-яй, какие плохие имперские педагоги, скажете вы, не увидели молодое дарование. И будете неправы. Творческий подход, в кавычках, Тайбера Занна доказывал справедливость поговорки. Все хорошее, что плохо лежит, как правило, быстро исчезает. Даже внутри военной академии с ее строжайшей дисциплиной Тайбер тырил почти все, до чего мог дотянуться. И попутно гнал это самое контрабандой. За время учебы Тайбер Занн завел полезные связи. Лучше всего ему удавалась кража казенного оружия, после чего он доставлял его своему деловому партнеру Урайфену, и уже этот деятель со скоростью лучшего фена задувал краденое на черный рынок. Прибыль делили. Красота! Но как-то мелко. Тайберу хотелось большего. Некоторое время спустя кражу стволов заметили, и дело опять чуть не дошло до тюрьмы.
Тебя посадят, а ты не воруй.
Но так как прямых доказательств его вины не было, Тайбер избежал судебного преследования. Его всего лишь вышвырнули из академии. Контрабандное дело Тайберу так понравилось, что сразу после отчисления он сколотил небольшую, но быстро развивающуюся компанию, занимавшуюся контрабандой всего и вся. Компания получила название «Консорциум Занна». Как видите, в отличие от парней из Exchange и «Черного солнца», Тайбер Занн и не думал скрывать свою личность. И хотя постепенно контрабандная сеть увеличивалась, Тайберу опять хотелось большего. Разрастающаяся сеть не могла не столкнуться с интересами других организаций контрабандистов. А, как вы помните, значительную часть нелегальных грузоперевозок во внешнем кольце контролировали хатты. И в первую очередь всем известный и самый могущественный Душка Джабба. Но вместо конфликта с очевидным результатом, Тайберу Занну удалось заключить союз с могущественным Джаббой. Союз временный. Тайбер Занн не собирался вечно работать на хатта. Джабба был умным слизняком и тоже это понимал, и поэтому приглядывал за Тайбером глазами своих агентов. Союз оказался выгоден временно обеим двум сторонам. Джабба получил таким образом даром корабли и ретивого союзничка, а Тайбер временную крышу в лице уважаемого авторитета с его многочисленными связями, налаженными путями снабжения и постоянными клиентами. По мере роста своего благосостояния Тайбер Занн приобретал новые космические корабли и наземную технику, причем в первую очередь военную. Хлопец вознамерился заявить о себе как о силе, с которой стоит считаться. Без этого, как ему казалось, его никто не будет воспринимать всерьез. Особенно теперь, когда Тайберзан вознамерился отжать себе долю на черном рынке оружия Налхатте, где и без него было тесно от оружейных баронов разного калибра. А заявить о себе Тайберзан решил оригинальным способом, разгромив конвой мандалорцев и ссапав в плен мандалорского главнюка. Так себе заявочка, если честно. В отношениях с Джаббой неблагодарный Тайберзан побил горшки, когда попытался отжать у Хатта некий артефакт. Это был сидский гавакрон, который Джабба планировал честно продать империи. Попытка закончилась смертью большинства подельников Тайберзана и посадкой его самого в тюрьму на Кесселе. Казалось бы, все, конец звездец, главный союзник огорчен его предательством, Тайбер как лидер ОПГ сидит за решеткой и ни на что уже больше не влияет. Следовательно, его контрабандисты и уже нанятые сотни наемников ничем ему не обязаны и начинают сваливать.
Клопцы стали разбегаться в разные стороны. И правильно делают. И что дальше пойдет, я тоже разбегусь в разные стороны.
Так бы Тайберзан и сгнил на шахтах Кесселя, добывая спайс, если бы не удачное стечение обстоятельств, случившееся в первом году до Явина. Сойтись обстоятельствам помог тысячелетний сокол с его известным экипажем. На Кесселе начался бунт, под шумок которого Тайберзан смог слинять с негостеприимной тюремной планеты, удрав от имперцев. Будь в «Звездных войнах» шансон, в песне про побег Зана была бы строчка:
«По желтому снегу меня догоняла погоня вертухаев».
Потому что испужался Зан тогда знатно. В том числе, когда его чуть не прихлопнул наемный убийца, нанятый обиженным Джаббой. Но, к счастью, это был не Боба Фетт, поэтому Тайбер выжил, а наемник нет. Вернувшись на волю, недавний зэк развернул такую кипучую деятельность, что не только восстановил свой консорциум, но и приумножил его мощь в несколько раз. Тайбер договорился с Джаббой, что не будет больше претендовать на территории хаттов. Война с каджитиком Джаббы, а оттого и со всем картелем хаттов, ему была не нужна. Хотя от войны Тайбер не бегал. К тому моменту в галактике уже появился альянс повстанцев и вовсю шла галактическая гражданская война. Тайбер активно включился в это веселье. Он поставлял оружие повстанцам и изредка гадил имперцам от их имени, используя для своего кармана. Иногда и действовал обратным способом, помогал имперцам ловить и отстреливать повстанцев, разумеется, не бесплатно. Ну и занимался прочей криминальной деятельностью, ставил на счетчик некоторые планеты, основывал базы в среднем и внешнем кольцах, кое-где строил заводы, хотя чаще их отжимал у конкурентов, пиратствовал, ну и так далее. Штаб-квартира консорциума Занна стала внушительного размера база на Риоте. Да и сам консорциум из объединения контрабандистов быстро превращался в типичное НВФ – незаконное вооруженное формирование. У консорциума появились корветы, фрегаты, сотни истребителей, танки, САУ, бронетранспортеры, неплохо вооруженная и оснащенная пехота и даже парочка линкоров. Появился и свой табель о рангах. В консорциуме Зана были свои адмиралы, капитаны, майоры да лейтенанты. Были ли ушлые прапорщики, история умалчивает. Теперь уже на консорциум стала обращать внимание и СБ, Имперская служба безопасности, аналог ФСБ. Но имперцы явно недооценили угрозу, считая, что в галактике и без группировки Занна хватало кому надо было бошки открутить во имя мира и порядка. К тому же Зан иногда был полезным, помогая империи уничтожать конкурировавшие с ним пиратские и повстанческие группировки. Наиболее примечательным и самым известным стал конфликт консорциума Занна с небольшой, но зело зубастой и неожиданно наглой пиратской бандой, известной как Violet Sorority, что можно перевести как «скрытые сестры». Не путайте сорорити с сорлитками из 40-тысячной вахи, доставлявших тепло императора всем желающим и чаще нежелающим. И похер, что у них уже было центральное отопление. У сорориток ЗВшных цели были более прозаичными. Ограбить, свалить, проесть, пропить, повторить.
Джентльмен удачи. Украл, выбил, в тюрьму. Украл, выбил, в тюрьму. Романтика.
Хотя «Скрытые сестры» — сравнительно мелкая банда, из-за чего ей нет места в нашем рассказе. Но довольно интересные, отчего им стоит уделить парочку абзацев. Банда возникла в 30-м году до Явина. Поначалу это была очередная небольшая пиратская группировка, развлекавшаяся традиционным йо-хо-хо и бутылка рома во внешнем кольце. Пиратская малина сестренок была на Орд-Мандале. Хорошее местечко, кстати. Там всегда есть где затаиться, особенно среди колоссального размера свалки военного и гражданского металлолома. Управляли бандой так называемые пиратские королевы, выпираемые на скотках капитанов. Оттого они, собственно, и сестры. А скрытыми сестрами их делали маски, полностью скрывавшие лица. Если пиратская королева погибала в бою, ее маска переходила по наследству следующей барышне. И из-за этого вокруг необычных пиратов сформировалась атмосфера таинственности. А саму королеву считали бессмертной. Только пиратские капитаны, особо приближенные лица, знали истинную личность нынешней королевы. На момент интересующих нас событий королевой была убезийка по имени Нойра. Именно этой дуре, то есть ее королевскому высочеству, пришла в голову дурная мысль бросить вызов консорциуму Занна в борьбе за территорию. Дамочка явно переоценила свои силы и, очевидно, не ожидала, что следом за прилетевшей дурной мыслью в ее башку прилетит бластерный разряд и вышибет ее мозги в сторону ближайшей стенки вместе с засевшими в них глобальными идеями.
У нас и ноги есть, и руки, и руки.
А голова нам ни к чему.
Поставить дамочек на место Тайбер поручил незадолго до этого нанятому опытному флотоводцу, ветерану войн клонов, адмиралу Джериду Сайксу. Решительная битва с конкурирующей фирмой состоялась через несколько месяцев после битвы над Явином, то есть после четвертого эпизода. Флагманским кораблем Сайкса был линкор типа Кельдап с говорящим именем «Конец света» — «End of Days». Его сопровождала парочка фрегатов модели «Перехватчик-4» с именами «Brilliance», что можно перевести как «Блеск» или «Великолепие», и еще один фрегат с очень странным названием «Flatline». Сленговое словечко можно перевести как «депресняк», «безнадега», «топтаться на месте», а в медицине так называют «смерть». Flatline – это ровная линия на кардиограмме. Имена кораблей я озвучил не просто так, а как еще одно доказательство творческого подхода Тайбера Занна. Ему бы с нашим Петром Первым пообщаться. Тот тоже был тем еще выдумщиком, в том числе по части корабельных имен. Еще в присланной эскадре был «Звездный Галеон» – один штука, три эскадрильи великолепных тяжелых истребителей Star Viper, Звездная Гадюка. И на все это пираты смогли ответить только парочкой корветов, вооруженными транспортниками и эскадрильей истребителей. Конец немного предсказуем. Джеред Сайкс доказал, что пиратская королева таки да немножечко смертная. Королевская банда стала разбегаться по густам да растворяться на галактических просторах. Тайбер Занн прибрал все, что от них осталось, в том числе охотничьи пиратские угодья. И все же Занну не удалось полностью уничтожить этих девчат. В новом каноне, где они тоже есть, присутствует краткое упоминание о том, что банда «Скрытые сестры» дожила аж до событий 7, 8, 9 эпизодов, в отличие от того же консорциума Занна. Раз уж были упомянуты корабли, стоит рассказать о том, на чем же воевал консорциум. А там было много всякого разного и интересного. Начнем с пехтуры. Консорциумы, как и любой другой крупной преступной организации, были необходимы собственные военизированные отряды, которые могли бы доходчиво объяснить точку зрения криминала всем, кто решился встать у них на пути. Поскольку плохо организованные толпы наемников не слишком устраивали Занна, хотя их услугами консорциум тоже охотно пользовался, он создал особые наемные подразделения, получившие неофициальное название «Осквернители». Это был своеобразный спецназ консорциума. Осквернители были прекрасными специалистами в деле маскировки и скрытого проникновения, вымогательствах и диверсиях. Они проникали на планеты, которые оказались в сфере интересов Занна и устраивали там похищение чиновников и членов их семей, убийство политических лидеров и саботаж на предприятиях. Все для оказания давления на планетарные правительства. Если требования консорциума продолжали игнорироваться, планета могла столкнуться с угрозой масштабной интервенции. Излюбленной тактикой осквернителей было использование засад, взрывчатки и снайперских нападений. Во время боевых операций осквернители нередко действовали совместно с рядовыми наемниками консорциума. Иногда осквернителям даже приходилось взаимодействовать с легендарными охотниками за головами, такими как Боск или EG-88. Осквернители сражались на передовой всех криминальных войн консорциума, показав себя с лучшей стороны. Но не стоит забывать, что эти высокопрофессиональные бойцы были всего лишь наемниками, солдатами, сражавшимися за деньги, и к тому же их было мало. Чем сильнее становилось давление со стороны конкурентов, тем меньше им хотелось проливать кровь за консорциум. В конце концов, криминальная империя Занна рухнула. Ушли, убежали, улетели и осквернители, на таланты которых наверняка нашелся спрос.
Уходим. Конечно.
А деньги? Остаемся.
Конечно.
В тот непростой момент галактической истории профессиональных наемников всегда не хватало, и на них всегда был спрос. В открытом бою навыки осквернителей не уступали солдатам имперской армии и штурмовых подразделений Комфорс. Наземная техника консорциума была представлена довольно неплохими железяками. Пехоту возили бронетранспортеры ВТР F9TZ, производившиеся на собственных заводах консорциума. Во врага издалека стреляли самоходки MZ-8 и РСЗО «МАЛ», купленные у Mersonne Munitions. Вражью оборону пробивали мандалорские осадные танки типа «Кандерос», да-да, в честь того самого «Кандероса» назвали. Танки выпускались по заказу консорциума на заводах двух мандалорских компаний – Mandal Motors и Mandal Hypernautics. На удивление, неплохой оказался танчик. У меня была про него статья в нашей группе в ВК. Ссылка на группу есть в описании к видео. Еще на вооружении консорциума было внушительное количество старой республиканской техники, в частности боевые спидеры и СП, шагоходы АТ-АП и бронеавтомобили-джаггернауты разных моделей. Хотя в игре нам встречается только модель HAVT-B5.